Прошло 10 с лишком месяцев моего житья на злосчастном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Теперь, когда я был спокоен за безопасность моего жилья, я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нем еще каких-нибудь животных и растений, неизвестных мне до сей поры. Я начал это обследование 15 июля. Прежде всего, я направился к той бухточке, где я причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная. Из-за сухого времени года ручей, местами, если не пересох, то во всяком случае еле струился. По берегам его тянулись красивые саванны или луга, ровные и гладкие, покрытые травой, а дальше, там, где низина постепенно переходила в возвышенность и, куда надо думать, не достигала вода, я обнаружил обилие зеленого табака с высокими и толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видал. Весьма возможно, что, зная их свойства, мог бы извлечь из них пользу для себя. Я искал кассавы, из корня которой индейцы тех широт делают муку, но не нашел. Я увидел также большие растения, вроде алоэ и сахарный тростник, но я не знал, можно ли как-нибудь употребить алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии, потому вряд ли годился в пищу. На первый раз я удовольствовался этими открытиями и пошел домой, раздумывая по дороге о том, как бы мне научиться распознавать свойства и доброкачественность плодов и растений, которые я найду. Но мне не удалось ничего придумать. Во время пребывания в Бразилии я так мало обращал внимания на тамошнюю флору, что не знал даже самых обыкновенных полевых растений. Во всяком случае, мои сведения почти не пригодились в теперешней моей бедственной жизни. На другой день, 16-го, я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончался ручей и луга, и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих дыни в большом изобилии и виноград. Виноградные лозы велись по стволам деревьев, и их роскошные грозди только что созрели. Это неожиданное открытие удивило меня и обрадовало. Однако, наученный опытом, я поел винограда с большой осторожностью, вспомнив, что во время пребывания моего в Берберии там умерло от дизентерии и лихорадки несколько невольников-англичан, объевшихся виноградом. Но я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно высушить его на солнце и сделать из него изюм. Я справедливо заключил, что он будет служить мне вкусным и полезным лакомством в то время, когда виноград уже сойдет. Я не вернулся домой в этот день. К слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Как и в день кораблекрушения, я взобрался на дерево и отлично выспался, а наутро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили 4 в прежнем направлении, то есть на север, сообразуясь с грядами холмов на севере и на юге. В конце этого пути было открытое место, заметно понижающееся к западу. Родничок же, пробившийся откуда-то сверху, тек в противоположном направлении, то есть на восток. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала, точно сад, насажденный руками человека, в котором каждое растение блистало красой весеннего наряда. Я спустился в эту очаровательную долину и с тайным удовольствием, хотя и не свободным от примеси никогда не покидавшей меня грусти, подумал, что все это мое. Я царь и хозяин этой земли. Права мои на нее бесспорны, и если б я мог перевести ее в обитаемую часть света, она стала бы таким же безусловным достоянием моего рода, как поместье английского лорда. Тут было множество кокосовых пальм, апельсинных и лимонных деревьев, но все дикорастущие, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере в то время. Тем не менее, я нарвал зеленых лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с лимонным соком, и она меня освежала и подкрепляла. Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года. С этой целью я набрал винограда и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше в другом. Также поступил я и с лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой с тем, чтобы захватить мешок и унести домой остальное. Я вернулся домой, так я буду теперь называть мою палатку и пещеру, после трехдневного отсутствия. К концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные и тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны хорошо сохранились, но я принес их очень немного. На следующий день, 19-го, я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды. Но как же я был поражен, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел, что мои роскошные спелые грозди разбросаны по земле, и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные. Но какие именно, я не знал. И так, убедившись, что складывать виноград в кучи, затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью попорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограда, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять. Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к открытой мною плодоносной долине.